Гарри свернул письмо и сунул в мантию, не понимая, уменьшило оно тревогу или усилило. Чудо, конечно, что Сириусу удалось без происшествий вернуться в безопасное место. Но, с другой стороны, когда Сириус неподалеку, чувствуешь себя спокойнее и не так долго ждешь ответа на отправленное письмо. — Спасибо тебе, Букля, — поглаживал Гарри сову. Сонно ухнув, она нырнула клювом в кубок с апельсиновым соком и взлетела, предвкушая сладкий сон на маковке башни. В воздухе витало ощущение праздника. На уроках никто себя не утруждал. Все мысли были о гостях из Шарм-Батона и Дурмстранга. Даже зельеварение показалось не таким противным, ведь урок сегодня кончался на полчаса раньше. Прозвенел звонок. Гарри и Рон с Гермионой поспешили к себе в башню. Оставили в спальне сумки, надели плащи и помчались вниз по лестнице в холл. Деканы факультетов построили учеников в колонны. «Уизли, поправьте шляпу», — командовала профессор МакГонагал. «Первокурсники вперед и, пожалуйста, не толкайтесь». Рядами спустились по главной лестнице и выстроились перед замком. Был ясный холодный вечер, сгущались сумерки. Бледная призрачная луна уже взошла над запретным лесом. Гарри, стоявший в четвертом ряду между Роном и Гермионой, заметил среди первоклашек Денниса Криви, которого трясло в предчувствии чего-то необычного. «Скоро шесть!» Взглянув на часы, Рон устремил взгляд на дорогу, ведущую к главным воротам. «На чем, по-твоему, они едут? На поезде?» «Сомневаюсь», — сказала Гермиона. «А как тогда? На метлах?» — предположил Гарри, глядя в небо, усеянное крупными звездами. — Не думаю, путь-то не близкий. — Может, портал? — терялся в догадках Рон. — А может, у них разрешается трансгрессировать до 17 лет? — На территории Хогвартса трансгрессироваться невозможно, сколько раз тебе говорить, — осекла его Гермиона. Друзья внимательно обшаривали взглядами небо. Ни малейшего признака летящего предмета. Как всегда, тишь и покой. Гарри стал замерзать. Скорее бы уж появились гости. Может, они придумали какое-то необычное представление? Ему вспомнились слова мистера Уизли на стадионе перед матчем на Кубок мира. «Всегда одно и то же. Любим на сборищах распускать павлиньи перья». К счастью, Дамблдор, стоящий с другими учителями в последнем ряду, в эту минуту воскликнул. «Чует мое сердце. Делегация Шарм-Батона недалеко».
«Где? Где?»
— обрадовались ребята, вертя головами.
«Вон!»
— указал шестикурсник на небо в стороне запретного леса. «Нечто огромное. Куда больше метлы, нет, целой сотни метел, летело по истине черному небу, быстро увеличиваясь в размерах».
«Дракон!»
— пискнул насмерть перепуганный первокурсник.
«Ты что, дурак? Это летучий дом!» — уверенно заявил крошка Деннис Криви.
Его догадка оказалась близка к истине. Гигантская черная тень почти касалась верхушек деревьев. Льющийся из окон замка свет озарил приближающееся чудо. Огромную синюю карету, подобную башне. Ее тянуло по воздуху дюжина крылатых золотых коней с развивающимися белыми гривами, каждый величиной со слона. Первые три ряда учеников подались назад. Заходя на посадку, карета снижалась с бешеной скоростью, и, наконец, с оглушительным громом, от которого Невилл, подпрыгнув, наступил на ногу пятикурснику-слизеринцу, копыта золотых коней размером с хорошее блюдо коснулись земли на опушке запретного леса. Следом приземлилась карета и покатила, подпрыгивая на гигантских колесах. Кони кивали исполинскими головами, выпучив огромные огненно-красные глаза. Открылась дверца, украшенная гербом. Две скрещенные золотые палочки, из каждой вылетают по три красные звезды. С облучка прыгнул мальчик в голубой мантии, наклонился, что-то нашарил на полу кареты и развернул золотые ступеньки. Тут же почтительно отпрыгнул назад, и из кареты
появилась черная лаковая туфля размером не меньше детских санок, и сразу же за ней изумленным зрителем явилась ее обладательница. Таких великанш Гарри никогда в жизни не видел. Неудивительно, что у кареты и лошадей столь впечатляющие габариты. Только один Хагрид мог бы с ней помериться. Вряд ли он хоть на сантиметр ее ниже. Впрочем, может, потому что он привык к Хагриду. Женщина, стоявшая уже на первой ступеньке и озиравшая ряды ошеломленных зрителей, показалась ему все-таки огромнее Хагрида. Она вошла в полосу света, падающего из окон замка, и обнаружилось, что у нее красивое лицо с оливковой кожей, темные волоокие глаза и крупный орлиный нос, блестящие волосы собраны в низкий пучок на шее. Дама была с головы до ног закутана в черную атласную мантию, на шее и толстых пальцах поблескивали превосходные опалы. Дамблдор зааплодировал. Ученики вторили. Многие вставали на цыпочки, чтобы лучше разглядеть великаншу. Лицо ее расплылось в улыбке. Она подошла к Дамблдору и протянула сверкающую драгоценностями руку. Директор, и сам роста немалого, лишь слегка склонился для поцелуя. — Дорогая мадам Максим, добро пожаловать в Хогвартс.
— Дамблдор, — произнесла мадам Максим грудным голосом, — надеюсь, вы пребываете в добром здравии.
— Спасибо. Я в превосходной форме.
— Мои ученики,
— небрежно махнула она назад огромной ручищей. Гарри, чье внимание было приковано к мадам Максим, только теперь заметил вышедших из кареты подростков лет 15-16. Их было десятка-полтора, и все они дрожали от холода в мантиях из тонкого шелка. Кое-кто обмотал голову теплым шарфом. Насколько Гарри мог видеть, учеников почти скрыла огромная тень мадам Максим, все с испугом поглядывали на замок.
«Каркаров уже приехал?»
«С минуты на минуту ждем», — сказал Дамблдор. «Вы его будете здесь приветствовать или пойдете сразу в замок?»
«Лучше пойдем в замок, тут у вас холодно. Только вот кони...»
«Наш преподаватель ухода за магическими существами сочтет за счастье о них позаботиться. Он вот-вот вернется, только уладит небольшое недоразумение. Его подопечные...» требуют повышенного внимания.
«Его сопляки!» — шепнул Рон Гермионе. «Моим коням нужен сильный конюший».
Мадам Максим явно сомневалась, что хогвартский учитель справится с ее золотыми жеребцами.
«Они очень крепкие».
«Ну уж поверьте, кому-кому, а Хагриду это работенка по плечу», — улыбнулся Дамблдор.
«Очень хорошо». Слегка поклонилась мадам Максим. — Передайте, пожалуйста, месье Хагриду, что пьют мои кони только ячменные виски.
— Непременно передам.
Дамблдор тоже в ответ поклонился.
— Следуйте за мной!
— величаво махнула ученикам мадам Максим. И хогвартцы расступились, пропуская гостей каменным ступеням.
— А дурмстрангские кони тоже, наверное, не меньше. — обратился Симус Финниган к Гарри и Рону через головы Парвати и Лаванды. «Будут больше этих. Даже Хагриду с ними не справится», — покачал головой Гарри. «Если, конечно, соплы его уже не прикончили. Интересно, что там у него стряслось?»
«Может, они убежали?»
— с надеждой предположил Рон.
«Не дай бог!» — содрогнулась Гермиона. «Представь себе, соплохвосты ползают по территории замка».
Холод начал пробирать до костей. Кто-то поглядывал на небо. Тишину нарушали только фырканье и стук подков золотых коней мадам Максим.
«Слышите?»
— вдруг воскликнул Рон. Откуда-то из темноты донесся пристранный звук, погромыхивание, сопровождаемое всасывающим хлюпаньем, как если бы гигантский пылесос двигался по речному руслу.
«Озеро!»
— крикнул Ли Джордан. — Гляньте на озеро! Стоя на возвышении у замка, они отчетливо видели внизу черную гладь воды, которую теперь уже нельзя было назвать гладью. В середине озера появились завихрения, затем огромные пузыри, глинистый берег захлестнули волны, и вдруг в самом центре возникла воронка, как будто на дне вынули огромную затычку. Из самой ее сердцевины медленно поднимался длинный черный шест. «Корабельная снасть», — догадался Гарри. «Это мачта», — объяснил он Рону и Гермионе. Величественный корабль неторопливо всплывал из воды, мерцая в лунном свете. У него был странный скелетоподобный вид, как у воскресшего утопленника. Тусклые огни иллюминаторов походили на светящиеся глаза призрака. С оглушительным всплеском корабль, наконец, весь вынырнул и, покачиваясь на бурлящей воде, заскользил к берегу. Вскоре раздался звук брошенного на мелководье якоря, и на берег спустили трап. С борта потянулись пассажиры, и в иллюминаторах замелькали движущиеся фигуры. Все они величиной не уступали Крэббу с Гойлом. Но вот они вошли в падающий из окон замка свет, и Гарри увидел, что не такие они и большие, просто на них надеты лохматые шубы. Человек, шедший первым, был одет в другие меха, гладкие, блестящие, серебристые под стать волосам.
«Дамблдор!» — радостно воскликнул он, поднимаясь по склону. «Как поживаете, любезный друг?»
«Благодарю. Прекрасно, профессор Каркаров». Голос у Каркарова бархатный, с льстивой ноткой. Высокий, худой, как и Дамблдор, но седина короткая, а козлиная бородка с завитком на конце едва скрывает безвольный подбородок. Подойдя к Дамблдору, он взял его руки в свои и крепко тряхнул.
— Старый добрый Хогвартс! — смотрел он, улыбаясь на замок.
Зубы у него желтоватые, а улыбка не вяжется с холодным проницательным взглядом.
«Как хорошо снова быть здесь, как хорошо!» «Виктор, иди сюда, в тепло. Вы не против, Дамблдор? Виктор немного простыл».
Каркаров поманил одного из учеников, тот подошел. Крупный с горбинкой нос, густые черные брови. Рон дернул друга за локоть, что-то зашептал на ухо. Но Гарри и сам узнал гостя. Это был Крамб.